Глава 6. Диана де Кастро. Диана де Кастро, которую мы видели ребенком, теперь была уже лет 18. Красота ее сдержала свои обещания, развилась и была правильной и изящной. На кротком и умном лице ее выражалось девственное чистосердечие. Диана де Кастро и по характеру, и по уму осталась тем же ребенком, каким мы ее знали. Ей еще не было 13 лет, как герцог де Кастро, которого она не видела со дня брака, был убит при осаде Гездена. На время траура король отправил вдову ребенка в монастырь де Фейдье в Париже. И Диане так понравилось там, что она выпросила позволение остаться с добрыми монахинями и подругами до тех пор, пока ему угодно будет снова отдать ее в замужество. Такого благочестивого намерения нельзя было не уважить, и Генрих взял Диану из монастыря только месяц тому назад, когда конетабль Монморанси, завидуя успехам Гизов, начал просить и получил для своего сына руку дочери короля и фаворитки. В продолжение этого месяца, проведенного при дворе, Диана успела приобрести общее уважение и любовь. Потому, как говорит Брантон в книге о знаменитых женщинах, что она была очень добра и никому не делала неприятного, притом была великодушна, с умом соединяла добродетель. Но в этой чистой, теплой добродетели, так резко обозначившейся среди всеобщего бесстыдства того времени, не было ничего сурового и жесткого. Так, когда однажды сказали при Диане, что дочь Франции должна быть смелой и отважной, и что робость ее отзывается монастырем, она за несколько дней научилась ездить верхом, и не было кавалера, который бы мог сравниться с ней в смелости и ловкости. С тех пор она сопровождала короля на охоте, и Генрих все более и более пленялся этой своей дочерью, которая искренне искала малейшего случая предупредить его желание и понравиться ему. Таким образом, Диана пользовалась правом входить к отцу в любое время и была всегда встречаема радушно. Ее трогательная красота, ее чистосердечное выражение лица, этот аромат девственности и невинности, который веял от нее, даже несколько печальная улыбка, делали ее самой изящной, самой, может быть, восхитительной женщиной при этом дворе, блиставшим столькими ослепительными красавицами.
«Ну, я слушаю тебя, моя милушка», — сказал Генрих. «Уже 11 часов. Церемония брака в Сен-Жермене назначена на 12. Итак, я могу уделить тебе целых полчаса, хотя желал бы уделить и больше. Лучшие минуты в моей жизни — те, которые я провожу с тобой».
«Вы снисходительны, государь, как истинный отец».
«Нет, но я очень люблю тебя, мое любимое дитя, и от всего сердца желаю сделать тебе приятное, если это не вредит государственным интересам, которые для короля всегда должны быть важнее его чувств. А чтобы доказать это, я прежде дам тебе отчет по двум твоим просьбам. Добрая сестра Моника, которая так любила тебя и заботилась о тебе в монастыре, назначена по твоему ходатайству главной настоятельницей монастыря Дориньи в Сен-Кантене».
«О, как я вам благодарна, государь!»
«Что касается Антуана, твоего любимого вимутьесского служителя, то он получит значительную пожизненную пенсию из моей казны. Жалею, что нет уже на свете мессира Энгерана, иначе мы бы доказали по-царски нашу признательность достойному наставнику, который так воспитал нашу милую дочь Диану. Но он в прошлом году умер, не оставив после себя наследников».
«Государь, вы слишком милостивы и великодушны».
«Вот еще, Диана, документы названия герцогини Ангулемской. И это не составляет даже четверти того, что бы я желал для тебя сделать. Я вижу, ты бываешь иногда задумчиво и печально, и сделанным желал утешить или излечить тебя от горя. Ну, так стало быть, ты несчастлива?»
«Ах, государь»,
— отвечала Диана,
— «как мне быть несчастливой, когда вы осыпаете меня благодеяниями? Я прошу только об одном, чтобы не изменялось мое настоящее счастье. Будущее, как бы прекрасно и блистательно ни было, не может вознаградить меня за потерю настоящего».
«Диана», — сказал Генрих торжественно, — «ты знаешь, что я взял тебя из монастыря для того, чтобы отдать за Франциска Монморанси. Прекрасная партия, Диана. А между тем этот брак, который, не скрою от тебя, был бы весьма полезен для моей политики, кажется тебе неприятен. Ты должна мне сказать, по крайней мере, причины отказа, который огорчает меня».
«Я не намерена скрывать их, батюшка. Во-первых, — сказала Диана с замешательством, — Меня уверили, что Франциск Монморанси уже тайно женат на госпоже Фиен, придворной даме королевы.
«Это правда», — отвечал король. «Но он женат на ней тайно, без согласия конетабля и без моего позволения. Итак, этот брак недействителен. А если папа даст развод, то ты не можешь быть взыскательнее его святейшества. Итак, если это смущало тебя...»
«Но есть еще причина, батюшка».
«А какая? Посмотрим, каким образом может сделать тебе несчастный брак, который бы считали лестным для себя самые благородные и самые богатые невесты во Франции».
«Ну, батюшка, потому что я уже люблю», — сказала Диана, бросаясь в смущении со слезами на глазах на грудь короля.
«Ты любишь, Диана?» — повторил изумленный Генрих. «А как зовут того, кого ты любишь?»
«Габриэль, государь».
«Какой Габриэль?» — сказал король, улыбаясь.
«Не знаю, батюшка».
«Что такое, Диана? Объяснись, ради бога».
«Государь, я вам все расскажу. Это любовь детства. Я видела Габриэля каждый день. Он был так услужлив, так отважен, так прекрасен, так умен, так нежен. Он меня звал своей маленькой женой. А, государь, не смейтесь, это любовь священная, первая, запечатлевшаяся в моем сердце. Другие могут прибавиться к ней, но не погасить ее. А между тем я вышла за герцога Форнесского, государь. Но тогда я еще не знала, что делаю. Меня принудили, я повиновалась как ребенок. С тех пор я видела, я жила, я поняла, как виновата была перед Габриэлем. Бедный Габриэль. Оставляя меня, он не плакал, но во взгляде его была глубокая скорбь. Все это возвратилось ко мне с добрыми воспоминаниями детства во время уединенной жизни в монастыре, так что я два раза пережила дни, проведенные с Габриэлем, в действительности и в воспоминаниях. И, возвратившись сюда, государь, между блестящими придворными я не видела ни одного, кто бы мог сравниться с Габриэлем. Франциск, покорный сын надменного конетабля, никогда не будет в состоянии заставить меня забыть кроткого, благородного товарища моего детства. Поэтому теперь, приучившись понимать свои поступки и их важность, батюшка, я останусь верной Габриэлю до тех пор, пока вы не позволите мне быть свободной».
«Но видела ли ты его, Диана, с тех пор, как оставила Вимутье?»
«Увы, нет, батюшка».
«Но имеешь ли о нем известие, по крайней мере?»
«Также нет. Только от Энгерана я узнала, что после моего отъезда он оставил родину. Он сказал своей кормилице Алоизе, что она увидит его славным и сильным, чтобы она не беспокоилась о нем. С этим он и уехал».
«И в семействе его с тех пор ничего о нем не знают?» — спросил король.
«Из его семейства я знала только Алоизу, батюшка, и, бывая с Энгераном в Монгомере, никогда не видела его родственников».
«В Монгомере?» — вскричал Генрих бледнее. «Диана! Диана, это не Монгомере, надеюсь? Скажи скорее! Это не Монгомере?»
«О, нет, государь. Тогда он, верно, жил бы в замке, а он был в доме своей кормилицы Алоизы. Но что вам сделали, Монгомере? Отчего это имя встревожило вас до такой степени? Разве они и враги ваши? О них там все говорят с почтением».
«О, конечно», — продолжал король с презрительным смехом. «Они мне ничего не сделали, решительно ничего. Да и что могут сделать Вулуа Монгомери? Возвратимся к твоему Габриэлю. Кажется, так ты его называешь».
«Да».
«И у него нет другого имени?»
«Сколько мне известно, нет, государь. Он такой же сирота, как и я, и при мне никогда не говорили об отце его».
«И у тебя, наконец, Диана, нет другой причины отказываться от предполагаемого союза с Монморанси, кроме этой старинной любви к Габриэлю, не правда ли?»
«Этого достаточно для моих убеждений, государь».
«Очень хорошо, Диана. И я не стану действовать против твоих убеждений, если можно будет узнать и оценить твоего друга, хотя он был, как я догадываюсь, сомнительного происхождения».
«Нет ли также препятствия в моем гербе, ваше величество?»
«Есть ли у тебя герб или нет, но Монморанси и Кастро считают за честь ввести в свой дом законную дочь моего герба. Твой Габриэль, напротив. Но не в этом дело. Меня занимает то, что он тебя не видел 6 лет. Может быть, он забыл о тебе, Диана, и любит другую».
«Вы не знаете Габриэля, государь. У него нежное и верное сердце, которое погаснет, любя меня».
«Хорошо, Диана. С тобой, конечно, неверность неправдоподобна, и ты имеешь право отвергать мое предположение. Но по всему видно, что этот юноша отправился на войну, и весьма вероятно, что он погиб. Я огорчаю тебя, дитя мое. Вот уже ты и побледнела, и заплакала. Да, я вижу, это чувство глубоко запало в твою душу, и хоть я не имел случая встречать подобного, и меня приучили сомневаться в вечной любви, но я не улыбаюсь над твоим чувством, я уважаю его. Только посмотри, милушка, для твоей детской любви без предмета, для одного воспоминания, для призрака, посмотри, в какое затруднительное положение ставит меня твой отказ. Если я не сдержу данного конетаблю слова, он рассердится без сомнения и, может быть, оставит службу. А в таком случае королем буду уже не я, а герцог де Гиз. Посмотри, Диана, из 6 братьев этого имени у герцога де Гиза в руках все военные силы Франции, у кардинала финансы, у 3-го мои марсельские суда, 4-й управляет Шотландией, а 5-й заступит место Бриссака в Пьемонте. Так что во всем моем государстве я, король, не могу располагать ни одним солдатом, ни одним ЭКЮ без их согласия. Я говорю с тобой откровенно, Диана. Объясняю тебе, в чем дело, прошу, когда могу приказывать. Но я полагаюсь на твою рассудительность и хочу, чтобы отец, а не король, получил согласие дочери на его планы. Я получу его, потому что ты добра и любишь меня. Этот брак, дитя мое, спасает меня». Он даст Монмаранси авторитет, отнимая его у Гизов. Он уравновешивает 2 чаши весов, для которых моя королевская власть служит коромыслом. Гиз сделается менее горяч, а Монмаранси более предан. Но ты не отвечаешь, милушка. Неужели ты не хочешь внять просьбам твоего отца, который не неволит тебя, но действует кротко, разделяет твои мысли и только просит тебя не отказать ему в услуге, которой ты можешь отплатить ему за то, что он сделал и что намерен сделать для твоего счастья и благосостояния. Ну, Диана, дочь моя, согласна ты?
Государь, — ответила Диана, — голос ваш в 1000 раз могущественнее, когда просит, нежели когда приказывает. Я готова жертвовать собой для ваших видов, но с условием, государь.
«А с каким?»
«Чтобы этот брак был не ранее, чем через 3 месяца. А между тем я спрошу, не знает ли чего Алоиза о Габриэле. Я постараюсь убедиться в истине, если его уже нет, и спросить назад данное ему обещание, если он жив».
«Согласен от всего сердца», — сказал довольный Генрих. «И прибавлю, что нельзя действовать благоразумнее в подобном юном возрасте. Итак, ты будешь разыскивать Габриэля, и в случае нужды я помогу тебе. А через 3 месяца выйдешь за Франциско, каков бы ни был результат твоих поисков, жив или умер твой друг».
«Теперь», — сказала Диана, покачивая печально головой, — «я не знаю, чего желать мне для него, смерти или жизни».
Король открыл было рот и готовился предложить не слишком отеческую теорию, утешение довольно смелое, но он взглянул на действительно ангельский профиль Дианы, и мысль его выразилась только улыбкой.
«К счастью или к несчастью, придворные обычаи переделают ее», — подумал Генрих. «Теперь, Диана», — прибавил он громко, — «пора отправиться в церковь. Дай мне руку, я проведу тебя до большой галереи, а потом увидимся на карусели и на послеобеденных играх. Если ты не очень сердита за мою тиранию, ты будешь аплодировать мне, мой прекрасный судья».